шуми, мати, зеленая дубравушка, не мешай мне, доброму молодцу, думу думать, что за утро мне, доброму молодцу, в допрос идти перед грозного судью самого царя. Еще станет государь, царь меня спрашивать: ты скажи, скажи, детинушка, крестьянский сын, уж как с кем ты воровал, с кем разбой держал, еще много ли с тобой было товарищей? Я скажу тебе, надежа, православный царь, всею правду скажу тебе, всю истину, что товарищей у меня было четверо, еще первый мой товарищ темная ночь, а второй мой товарищ булатный нож. А как третий-то товарищ, то мой добрый конь, а четвертый мой товарищ, то тугой лук, что рассыльщики мои, то каленый стрел. Что возговорит, надежа, православный царь? Исполать тебе, детинушка, крестьянский сын, что умел ты воровать, умел ответ держать, я зато тебя, детинушка, пожалую среди поля хоромами высокими, что двумя ли столбами с перекладиной. Невозможно рассказать, какое действие произвела на меня эта простонародная песня про виселицу, распеваемая людьми, обреченными виселицей. Их грозные лица, стройные голоса, унылые выражения, которые придавали они словам и без того выразительным, все потрясало меня каким-то пиетическим ужасом. Гости выпили еще по стакану, встали из-за стола и простились с Пугачевым. Я хотел за ними последовать, но Пугачев сказал мне: «Сиди, я хочу с тобою переговорить». Мы остались глаз на глаз. Несколько минут продолжалось обоюдное наше молчание. Пугачев смотрел на меня пристально, изредка прищуривая левый глаз с удивительным выражением плутовства и насмешки. Наконец он засмеялся и с такой непритворной веселостью, то и я, глядя на него, стал смеяться сам не знаю чего. «Что, ваше благородие, — сказал он мне, — струсил ты, признайся, когда молодцы мои накинули тебе веревку на шею? Я чаю небо совчинку показал, а покачался бы ты на перекладине, если б не твой слуга. Я тотчас узнал старого хрыча. Ну, думал ли ты, ваше благородие, что человек, который вывел тебя к умету, был сам великий государь?» Тут он взял на себя вид важный и таинственный. «Ты крепко предо мною виноват, — продолжал он. — Но я помиловал тебя за твою добродетель, за то, что ты оказал мне услугу, когда принужден я был скрываться от своих недругов. То ли еще увидишь, так ли еще тебя пожалую, когда получу свое государство. Обещаешься ли служить мне с усердием?» Вопрос мошенника и его дерзость показались мне так забавны, что я не мог не усмехнуться.
«Чему ты усмехаешься? — спросил он меня нахмурившись. — Или ты не веришь, что я великий государь? Отвечай прямо».
Я смутился. Признать бродягу государем был я не в состоянии. Это казалось мне малодушием непростительным. Назвать его в глаза обманщиком было подвергнуть себя погибели. И то, на что был я готов под виселицей, на глазах всего народа и в первом пылу негодования, теперь казалось мне бесполезной хвастливостью. Я колебался.
Пугачев мрачно ждал моего ответа.
Наконец, И еще ныне с самодовольствием поминаю эту минуту. Чувство долга восторжествовало во мне над слабостью человеческой. Я отвечал Пугачеву: слушайте, скажу тебе всю правду. Рассуди, могу ли я признать тебя государем? Ты человек смышленый, ты сам увидел бы, что я лукавствую.
Кто же я таков, по твоему разумению?
Бог тебя знает, но кто бы ты ни был, ты шутишь опасную шутку.
Пугачев взглянул на меня быстро. Так ты не веришь, сказал он, чтоб я был государь Петр Федорович? Ну, добро. А разве нет удачи у удалого? Разве в старину Гришка Отрепьев не царствовал? Думай про меня, что хочешь, а от меня не отставай. Какое тебе дело до иного прочего? Кто не поп, тот батька. Послужи мне верой и правдой. Я тебя пожалую и в фельдмаршалы, и в князья. Как ты думаешь?
Нет, отвечал я твердо. Я природный дворянин, я присягал государыне императрице, тебе служить не могу. Коли ты в самом деле желаешь мне добра, так отпусти меня в Оренбург. Пугачев задумался.
Так или отпущу, сказал он, так обещаешься ли, по крайней мере, против меня не служить?
Как могу тебе в этом обещаться, отвечал я. Сам знаешь, не моя воля. Велят идти против тебя, пойду, делать нечего. Ты теперь сам начальник, сам требуешь повиновения от своих. На что это будет похоже, если я от службы откажусь, когда служба моя понадобится? Голова моя в твоей власти. Отпустишь меня, спасибо. Казнишь, Бог тебе судья. А я сказал тебе правду. Моя искренность поразила Пугачева.
Так и быть, сказал он, ударя меня по плечу. Казнить так казнить, миловать так миловать. Ступай себе на все четыре стороны и делай, что хочешь. Завтра приходи со мною проститься. А теперь ступай себе спать. И меня уж дрема клонит.
Я оставил Пугачева и вышел на него. Поутру пришли меня звать от имени Пугачева. Я пошел к нему. У ворот его стояла кибитка, запряженная тройкою татарских лошадей. Народ толпился на улице. В сенях встретил я Пугачева. Он был одет по-дорожному, в шубе и в киргизской шапке. Вчерашние собеседники окружили его, приняв на себя вид подобострастия, который сильно противоречил всему, чему я был свидетелем накануне. Пугачев весело со мною поздоровался и велел мне садиться с ним в кибитку. Мы уселись.
«В Белогорскую крепость, — сказал Пугачев широкоплечему татарину, стоя правящему тройкой.
Сердце мое сильно забилось, лошади тронулись, колокольчик загремел, кибитка полетела. Легко можно себе представить, что чувствовал я в эту минуту. Через несколько часов должен я был увидеться с той, которую почитал уже для меня потерянной. Я воображал себе минуту нашего соединения. Я думал также и о том человеке, в чьих руках находилась моя судьба, и который по странному стечению обстоятельств таинственно был со мною связан. Я вспоминал об опрометчивой жестокости, о кровожадных привычках того, кто вызывался быть избавителем моей любезной. Пугачев не знал, что она была дочь капитана Миронова. Озлобленный Швабрин мог открыть ему все. Пугачев мог проведать истину и другим образом. Тогда что станется с Марьей Ивановной? Холод пробегал по моему телу, и волоса становились дыбом. Вдруг Пугачев прервал мои размышления, обратясь ко мне с вопросом.
О чем ваше благородие изволил задуматься?
Как не задуматься, отвечал я ему. Я офицер и дворянин, вчера еще дрался против тебя, сегодня еду с тобой в одной кибитке, и счастье всей моей жизни зависит от тебя.
Что ж, спросил Пугачев, страшно тебе?
Я отвечал, что, быв однажды уже им помилован, я надеялся не только на его пощаду, но даже на помощь.
И ты прав. Ей-богу, прав, сказал самозванец. Ты видел, что мои ребята смотрели на тебя косо, а старик и сегодня настаивал на том, что ты шпион, и что надо на тебя пытать и повесить. Но я не согласился, прибавил он, понизив голос, чтоб Савельич татарин не могли его услышать.
Помни твой стакан вина и заячий тулуп. Ты видишь, что я не такой еще кровопийца, как говорит обо мне ваше братье.
Я вспомнил взятие Белогорской крепости, но не почел нужным его оспоривать и не отвечал ни слова.
«Что говорят обо мне в Оренбурге?» – спросил Пугачев, помолчав немного.
«Да говорят, что с тобою сладить трудновато».
«Нечего сказать. Дал ты себя знать». Лицо самозванца изобразило довольное самолюбие. «Да, – сказал он с веселым видом, – я воюю хоть куда. Знают ли у вас в Оренбурге о сражении под Юзеевой? 40 генералов убито, 4 армии взято в полон. Как ты думаешь, прусский король мог ли бы со мною потягаться?» Хвастливость разбойника показалась мне забавной.
«Сам, как ты думаешь, — сказал я ему,
— управился ли бы ты с Фредериком?»
«С Федором Федоровичем? А как же нет? С вашими генералами ведь я же управляюсь, они его бивали. Доселе оружие мое было счастливо. Дай срок, то ли еще будет, как пойду на Москву».
«А ты полагаешь идти на Москву?»
Самозванец несколько задумался и сказал вполголоса: «Бог весть, улица моя тесна, воли мне мало. Ребята мои умничают, они воры. Мне должно держать ухо востро. При первой неудаче они свою шею выкупят моею головой».
«То-то, — сказал я Пугачеву, — не лучше ли тебе отстать от них самому, заблаговременно, да прибегнуть к милосердию государыни?»
Пугачев горько усмехнулся. «Нет, — отвечал он, — поздно мне каяться. Для меня не будет помилования. Буду продолжать, как начал. Как знать, авось и удастся. Гришка Отрепьев ведь поцарствовал же над Москвой. А знаешь ли ты, чем он кончил? Его выбросили из окна, зарезали, сожгли. Зарядили его пеплом пушку и выпалили».
«Слушай, — сказал Пугачев с каким-то диким вдохновением, — расскажу тебе сказку, которую в ребячестве мне рассказывала старая калмычка. Однажды орел спрашивал у ворона: скажи, ворон, птица, отчего живешь ты на белом свете 300 лет? А я всего-навсего только 33 года. Оттого, батюшка, — отвечал ему ворон, — что ты пьешь живую кровь, а я питаюсь мертвечиной. Орел подумал: давай попробуем и мы питаться тем же. Хорошо. Полетели орел да ворон. Вот завидели палую лошадь, спустились и сели. Ворон стал клевать да похваливать. Орел клюнул раз,
клюнул другой, махнул крылом и сказал ворону: «Нет, брат ворон, чем 300 лет питаться падалью, лучше раз напиться живой кровью, а там что Бог даст». Какова калмыцкая сказка? Затейливо, отвечал я ему. Но жить убийством и разбоем, значит, по мне, плевать мертвечину. Пугачев посмотрел на меня с удивлением и ничего не отвечал. Оба мы замолчали, погрузясь каждый в свои размышления. Татарин затянул унылые песни. Савельич, дремля, качался на облучке. Кибитка летела по гладкому зимнему пути. Вдруг увидел я деревушку на крутом берегу Яйка с частоколом и колокольней. И через четверть часа въехали мы в Белогорскую крепость.